Сделано в Red Barn.
Привет, это «Город», подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о быте, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Партнер этого сезона – онлайн-школа иностранных языков с интерактивной платформой обучения «Анеколь». Город на воде, словно иллюзия, притягивает миллионы туристов своими каналами, гондолами и тайной аурой. Но что скрывается за открытками? Почему венецианцы едва терпят туристов? И как путешествовать так, чтобы не превратить сказочную Венецию в жертву своего отдыха? В этом выпуске мы раскроем Венецию с неожиданных для вас сторон. Узнаем, почему итальянская монокультурность может стать угрозой для их будущего, а также обсудим романтичность итальянцев и где же все-таки найти правильное и настоящее итальянское мороженое. Обо всем этом и даже больше нам расскажет Алина, основательница экскурсионного агентства и человек, который знает все секреты Венеции лучше всех. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по всему этому необъятному и прекрасному миру. И сегодня мы будем общаться с Алиной, которая нам расскажет про Венецию. Алина, привет!
Привет! Большое спасибо, что позвали.
Первый вопрос будет такой у меня. Как тебя вообще в целом встретила Венеция? Ты ведь переехала в один из таких самых романтичных городов мира – Венецию. Расскажи вообще о своих первых впечатлениях. И удалось ли тебе почувствовать ее волшебную атмосферу? Или ты сразу столкнулась с бытом и толпами туристов?
У меня интересная история переезда. Я большую часть своей жизни живу за границей в Италии, в Милане. И уже начав заниматься своим экскурсионным агентством, я стала часто приезжать в Венецию, ну, по делам. И мне она не нравилась. Я вообще не понимала, зачем люди туда такими толпами едут. Все было какое-то непонятное, тесное, особо непонятно, чем там привлекает красота. Она в Италии везде. Вот. И так было до тех пор, пока местный настоящий человек-гид не показал мне Венецию совершенно с другой стороны, потому что это такая вещь в себе. Есть вот город, в котором живут туристы, есть город, в котором живут все остальные. И когда я познакомилась с вот этой Венецией для остальных, я в нее влюбилась, и в пандемию у меня, сидя на локдауне, у меня было единственное желание переехать в Венецию, переехать в Венецию. Поэтому как только такая возможность появилась, я туда переехала.
Ты как человек уже, так сказать, на опыте, со скиллом. Расскажи, как правильно смотреть и как правильно гулять по Венеции, чтобы она не была туристической, а вот той самой уютной, ламповой, атмосферной, какую узнала ее ты?
Я вообще очень сильно раздражаюсь, когда слышу, что в Венеции толпы и невозможно ходить. Как, наверное, в любом городе, толпы туристов, они собираются в определенных совершенно местах. Да, есть толпы на Сан-Марко, да, есть толпы у Риальто, и, в принципе, все. Дальше вы отходите буквально 2-3 минуты от этих достопримечательностей, которые привлекают толпы, и Венеция пустая. Вы отходите на 10-15 минут, вообще, может быть, ни души. Так что просто стараться держаться как можно дальше от Сан-Марко и от Риальто. Зашли, там сфотографировались и больше не заходите.
И сразу в стороночку там, где больше местных, так сказать. Алин, вообще расскажи, каково это жить среди воды, где кругом вода. Здесь ведь улицы вообще заменяют каналы. И привычного, условно, для нас транспорта нет. Насколько сложно адаптироваться к жизни среди воды и на воде? Какие забавные или, может быть, неудобные ситуации ты уже успела испытать?
Так, ну, сначала мне было сложно понимать, как вообще функционирует вот этот водный транспорт в Апоретто, в Венеции. Они приезжают на одну и ту же остановку и ходят в разные направления. Никто ничего не объявляет. Просто подъезжает лодка, какая-то масса людей выходит, уходит, другая масса туда заходит. И было сложно сначала понимать, потом вливаешься, и становится все очень понятно. Вот. Потом такая вещь с мусором. Мусор некуда выкидывать, поэтому ты мусорный пакет в определенное время вывешиваешь за дверь, и потом специальные люди его собирают. В общем, к этому надо адаптироваться, это не очень удобно, потому что если ты пропустил время, в которое его надо было спустить, условно говоря, то ты живешь с этим мусорным мешком. Пропустил второй день, ты продолжаешь жить с этим мусорным мешком.
То есть, в принципе, у тебя такая жизнь четко по часам начинается. Ты знаешь, что условно в 6 утра, если твой мусорный мешок не будет висеть на этом крючке, то он будет жить с тобой еще один денек. И, в принципе, все будет зависеть от четкого времени.
А в жару жить еще денек с мусорным мешком очень, очень благостно.
Ну да. Слушай, мне вот стало интересно, после такого вот, как ты говоришь, что, в принципе, все четко по времени, я сколько общаюсь с людьми с разных стран, с разных городов, особенно европейских, в Европе в целом не принято знать, что такое пунктуальность, четкость, прям как вот условно в России мы возьмем. Если у нас встреча назначена условно в там, 15.00, то в 15.00 там максимум 10 минут задержки, это еще, окей, простительно. Но в Европе бывает такое, что задержка там, условного поезда, который междугородний, да, он может опоздать и на час, и на два, и может не приехать, и это нормально. А тут про мусор максимально пунктуально оказывается.
Ну, с мусором здесь плюс-минус все, скажем так, эти правила уважают, потому что если в таком маленьком городе, как Венеция, начать выкидывать этот мусор, как тебе вздумается, ты сам в этом не сможешь жить. Вот. То, что касается пунктуальности, Европа супер разная, поэтому у немцев там, мне кажется, минута позднее расстрел, что-нибудь такое, спускаешься ниже, 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 конечно, пунктуальность немножко теряется. В Италии все-таки на севере и в центральной Италии уважают время. Вот, спускаешься туда ниже к каблуку сапога, там может быть вот такое, что когда захотел, тогда и пришел. Вот, но в общем и целом Венеция это еще наверху Италии, поэтому тут достаточно все хорошо с этим.
То есть, в принципе, вот у меня просто складывается такое впечатление, что все южане, неважно какая это будет страна, если это юг страны, то это всегда такое, да, не торопись, брат, посидим, арбузу поедим, некуда спешить. Все такие, на чили, на расслабоне, никто никогда не торопится. Вот, сколько бы я ни слышал историй, южане всегда на какой-то вечной сиесте, у них вечный сабай, они ничего не делают и торопиться им некуда, в принципе.
Да. Согласна.
Отлично.
Но мне нравится такой вайб. Мне нравится, когда люди расслаблены.
И именно поэтому ты решила переехать сейчас в Испанию?
В Испании они слишком расслаблены, даже для меня. Но к этому тоже привыкаешь, и просто это снимает с тебя ответственность в какой-то момент. То есть ты такой, ты же все время такой ответственный, здесь не подвести, здесь не опоздать. А потом ты понимаешь, а все же вокруг так делают, значит, и мне можно, и становится немножко легче жить.
Слушай, Алин, а правда, что вообще все итальянцы, они такие... неисправимые романтики, как это в кино показывается. Весь мир ведь знает итальянцев как страстную такую романтичную нацию. Это правда, что в Италии романтика просто витает в воздухе, или реальность отличается от стереотипов, которые нам навязало кино?
А в Италии романтика витает в воздухе, потому что вокруг потрясающая красота, вино и то все пятое-десятое. Но сами итальянцы, не сказать, что они романтики, они такие... пустословы, они нальют в уши очень красивой воды, что все, женюсь, куплю коня, и прямо сейчас поедем рожать детей и жить счастливо и долго. Но дальше слов, как правило, ничего не продвигается.
Вот так.
Поэтому на словах, да, и атмосфера страны, вот эта красота, здание и так далее, им помогает в этом, но на деле нет. То есть нет такого, как в той же самой России, там романтика, я не знаю, он ночью проехал какие-нибудь 4 часа, это сколько, 400 километров, чтобы увидеть тебя, привезти тебе там какую-нибудь розочку и так далее. Такого от итальянца не ждите никогда. Такого не случилось.
Сразу рекомендация для всех релокантов, девушек, женщин. Не обольщайтесь, да, не доверяйте словам итальянцев.
Да, и особенно даже, когда они зовут тебя познакомиться с родителями, это не значит ничего. Угу. Они просто могут тебя позвать, пообедать с родителями. Это не значит, что он собирается на тебе жениться, что у него серьезные намерения или еще что-то. Это просто совместный ужин с родителями, все.
А не думаешь ли ты, что, в принципе, мы именно вот... соотечественники наши, вот мы все жители бывших стран СНГ, очень трепетно, очень строго относимся к сказанным словам. Так сказать, спрашиваем за каждое слово. А для итальянца это некая такая, игра. Такой, как бы, как это сейчас называется, не знаю, поведение pick me boy, pick me girl. Это когда люди общаются с таким неким флиртом, но... не подразумевая какое-то продолжение. Может, итальянцы, это для них это образ жизни, а для нас, если ты сказал, что в пятницу 13-го мы едем в ЗАГС, то мы едем в ЗАГС. То есть, как бы, может, это наши ожидания, наши проблемы, в принципе.
Абсолютно так, абсолютно так. Вот ты очень правильно подметил, что для них это все игра, и слова – это игра, вот это образ, какая-то интрига. Mm-hmm. Да, они так живут. Слова не значат ничего.
Так, сразу все слушательницы намотали себе и на ус, и записали в блокнот, а мы двигаемся дальше. Алин, как тебе в целом вообще итальянская местная кухня? Это же вообще страна кулинарных шедевров. От пиццы и пасты до невероятного просто мороженого. Я, кстати, люблю итальянское мороженое, которое в парке Краснодар у нас продается в одном заведении. А вот как лично ты оцениваешь местную кухню и успела ли ты завести какие-то новые гастрономические свои привычки?
Так, итальянская кухня – лучшая кухня в мире, вот. Я могу такое сказать, потому что, во-первых, я наполовину грузинка, и там тоже большой культ еды, и это вкусная еда. И, во-вторых, я очень много переезжала. На самом деле, мы жили в очень большом количестве стран. И Италия, конечно, впереди планеты всей в плане еды. И это за счет того, по большей степени, за счет того, что у них очень качественные продукты. То есть ты приходишь в итальянский супермаркет, в самый обычный, затрапезный, и что бы ты там ни купил, это будет хорошего качества. И от того, что хорошие, качественные продукты, далее, что бы они ни готовили, естественно, получается вкусно. Ну и само отношение к еде, они стараются максимально сохранить вот настоящий вкус продуктов, а не зажаривать, не замасливать, не за... крывать их какими-то соусами. Если это соус, то это соус, который подчеркнет. Если это какая-то обжарка, то это обжарка, которая тоже этому блюду поможет, подчеркнет и улучшит его вкусовые качества. Вот. Поэтому Италия это вообще... И мороженое, у меня есть прям рекомендация, которую мало кто знает, она не венецианская. В Венеции, кстати, достаточно сложно найти... Надо знать места, найти хорошие рестораны с качественной едой, сложно, потому что там уже все тоже очень сильно переориентировано на туристов. В Милане есть такая сеть кафе-мороженое, их всего три, называется Бачи. И они специализируются на мороженых разных таких слоев. Это самое вкусное мороженое, которое я вообще когда-либо пробовала.
Отлично. То есть, получается, если итальянец увидит что-то зажаренное, жирное в панировке... Он подумает, это что за камень такой? То есть для них это какая-то дикость.
Это дикость. Я как-то делала тысячу миллионов лет назад, как это называется, мясо по-французски, когда мясо, а сверху майонезичек, да. Вот это все. Никто не стал это есть. Хотя получилось вкусно, но они не стали это есть. Это типа несочетаемые продукты.
То есть это просто, чтобы калорийно, чтобы поесть, так поесть.
Да.
Отлично. Так, теперь мы уяснили, что соус для итальянцев – это для подчеркивания, так сказать, вкуса продуктов, а не основа блюда. А что касаемо именно эмоциональности итальянцев. Считается же, что итальянцы – это эмоциональные, разговорчивые, которые любят жестикулировать и общаться с огоньком. Ты уже прочувствовала вот этот национальный темперамент? И действительно ли они так всегда выражают свои эмоции?
То, что мы понимаем как национальный темперамент и характер итальянцев, на деле очень сильно отличается, потому что Италия недавно стала одной единственной страной. Это было множество таких отдельных княжеств-республик, со своим языком, со своей культурой и со своей ментальностью, со своим темпераментом. И вот Северная Италия, Ломбардия, они вообще больше как немцы, швейцарцы, немцы и так далее. Они сдержанные, mm-hmm. они контролируют свои эмоции. Это важно, и людям прям, люди действительно уделяют этому внимание. Юг – это Сицилия, это Неаполь, это такая там смесь самых разных южных горячих, где никто ничего не контролирует, где кричат, где ругаются, где кидают с балкона вещи. Вот то, что мы привыкли понимать как итальянский темперамент, это юг Италии.
То есть, в принципе, та картинка, которая, я уверен, у многих наших соотечественников, это как раз-таки южные итальянцы, когда они вот так вот скрещивают свои пальцы и вот так говорят, вот как раз-таки, как ты рассказываешь, сбрасывают с балкона вещи, когда супружеская пара там условно ругается из-за какого-то пустяка и там раздувают из мухи слона в итоге, все это юг оказывается. Когда знаешь местный язык хотя бы на базовом уровне, путешествовать и осваиваться за границей гораздо проще. Мы спросили у наших партнеров языковой школы Анеколь, какие лайфхаки помогут выучить популярные иностранные языки. Этому и посвящена новая рубрика в нашем подкасте. О школе я расскажу чуть позже, а сейчас полезные советы. Учить новые слова проще, когда проводишь параллели между родным и иностранным языком. С русским и итальянским это работает на ура. Например, все русские слова с окончанием «ция» в итальянском будут оканчиваться очень похоже – «тьоне». А еще будут также относиться к женскому роду. Например, «станция» – «станционе», «традиция» – «традиционе», «революция» – «революционе». А еще параллели помогут запоминать исключения по роду. В этом случае связь уже идет не только с русским, а еще и с греческим языком. В итальянском языке все слова греческого происхождения, которые заканчиваются на «ма», не женского, а мужского рода. Учить греческий, чтобы узнавать такие слова и исключения по роду, не нужно. В русском языке они тоже заканчиваются на «ма». К таким относятся «иль проблема», «иль тема», «иль программа», «иль драма». Учитель итальянского из меня, конечно, такой себе, но и лайфхаки из нашей рубрики для новичков. Если вы действительно хотите прокачать свои навыки и выучить интересный и нужный вам язык, обратитесь к ребятам из Анеколь. В школе даже носителям языка помогут подобрать педагога. В этом случае он будет аккредитован принимать международные экзамены на знание языка. Анеколь – это ведущая онлайн-школа иностранных языков. Сегодня в ней доступно 7 направлений. Французский язык, немецкий, китайский, испанский, итальянский, английский и португальский. Независимо от выбора, языкам в Анеколь обучают интерактивно. В начале пути помогут определить уровень и сформировать цель учебы. Для вас подберут преподавателя и материалы для изучения. Расписание занятий также составляет индивидуально, а самое главное, вы можете заниматься с любого устройства и из любой точки мира. Общение с преподавателем, лекции, классные и домашние задания проходят на единой интерактивной платформе. Там же можно посещать интенсивы, разговорные клубы, марафоны и проходить онлайн-курсы. Анеколь не просто учит иностранному языку, а помогает познакомиться с культурой другой страны, адаптироваться в незнакомой языковой среде. Переходите по ссылке в описании выпуска и записывайтесь на бесплатный пробный урок. Вы узнаете, как работает платформа и сможете протестировать формат обучения. А для тех, кто давно искал языковую школу и готов учиться, уже сейчас Анеколь дарит скидку 20% по промокоду «Город». Подробности ищите в описании. Алин, многие говорят, что итальянцы могут немного игнорировать правила, которые сами, в принципе, устанавливают, и могут действовать по-своему. Заметила ли ты, что в Италии иначе относятся к порядку, чем в той же России, либо, ну, условно, какой-то более северной стране?
Если мы будем сравнивать с какой-нибудь северной страной, то однозначно меньше следуют правилам. Вот. Если сравнивать с Россией, мне кажется, опять же, я уже давно не живу, но мне кажется, что с Россией похоже, потому что у россиян есть такая удивительная способность как-то лавировать среди правил. Вот это правило я буду соблюдать, оно важное. Это такое лишнее, выдуманное. Я его буду игнорировать, я его переделаю. Вот у итальянцев тоже есть такая способность. И, опять же, от севера к югу очень сильно все отличается. На севере Италии правилам уделяют много внимания и стараются им следовать. Там платят налоги вовремя, соблюдают какие-то правила дорожного движения, еще что-то. На юге эти правила не соблюдаются. Там живут так, как они хотят жить. У них построены внутри правил свои собственные правила, и они уважают их.
Mm-hmm.
Но там припарковать машину на севере там, где не положено, потому что просто больше нету места, конечно, они припаркуются. Они не будут такие: ой, не нашел места для парковки, возвращаюсь обратно. Они припаркуют там, где увидят место, даже если оно будет незаконное.
А какое-то осуждение социальное имеется? Либо, в принципе, люди относятся к этим нарушениям с пониманием? То есть они условно видят, что человек припарковался, ну, скажем, там, на тротуаре, и они такие: не, ну, а по сути-то, куда ему еще встать-то? То есть относятся с пониманием, либо все равно, как бы, итальянцы осуждают людей, которые нарушают правила.
А к самому себе, когда он это сделает, он отнесется с пониманием.
Ага.
А если он будет идти и увидит это, он даст этому негативную оценку.
Я сразу тогда понимаю, что итальянцы очень похожи на наших соотечественников. Потому что, когда мы нарушаем сами, мы такие: ну, в принципе, я ж никому ничего плохого не сделал. А когда ты видишь, что кто-то где-то там что-то делает, ты думаешь: не, ну, вот я бы так не сделал. А когда мы стоим на место этого человека, в принципе, мы совершаем такие же ошибки и себя немножечко оправдываем. Говорим: не, ну, мы ж никому не мешаем. Алин, расскажи, пожалуйста, что тебя вообще больше всего удивило в Венеции? Венеция – это же город не только романтики, но и множество старинных традиций. Есть ли в Венеции какие-то обычаи или особенности быта, которые тебя особенно удивили, либо что-то ты переняла для себя и этим уже, в принципе, пользуешься?
Так, особенности быта. В Венеции очень-очень рано с утра люди начинают выпивать алкоголь. И это не алкоголики, и не маргиналы, или еще что-то. То есть ты можешь проснуться, прийти выпить кофе, а рядом с тобой будет стоять человек, который выбивает уже, там, я не знаю, бокальчик винца или чего покрепче, что-то такое.
Mm-hmm.
Меня это немножко поразило вначале, потом я начала расспрашивать, и связано это с тем, что, ну, город на воде, естественно, все работают либо в туризме, либо как-то связаны там с лодками, вот этой торговлей и так далее. И очень большое количество людей, у которых день и ночь, они перепутаны. То есть он всю ночь работал, и сейчас утром для него это вечер, он выпивает свой бокальчик или еще что-то, чтобы пойти спать. Вот. И это прям, ты это видишь, что много пьют с утра, ты прям это видишь. Вот. В основном это работяги. И если сравнить Венецию в целом с другими городами Италии, там действительно больше пьют, и ты это замечаешь, чем во всей остальной Италии. И это связано с тем, что питьевая пресная вода была в дефиците, и она была очень дорогой всегда. А вино было в избытке, и вино было дешевым.
Mm-hmm.
Поэтому так, у них так сложилось, что они действительно много пьют. Как воду просто, винишко.
Но это выглядит как культурное питье, так это назовем. Либо немножечко это смахивает на какой-то беспорядочный такой алкоголизм.
Я никогда не видела, чтобы вот как у нас бывает там, нажрались до потери человеческого лица. Вот. Но алкоголизм, если ты каждый день все-таки продолжаешь там, это уже считается алкоголизмом.
Угу.
Вот. Но как бы, опять же, у нас это считается алкоголизмом. У врачей это будет считаться алкоголизмом. В Италии все преспокойненько ежедневно свою дозу принимают и не считают, что это алкоголизм.
То есть, в принципе, если человек ничего плохого не делает, ну, дай бог ему здоровья, пусть он свое винцо перед сном, так сказать, бокальчики и принимает. Так получается, да?
Да.
Отлично. Алина, как ты вообще справлялась с толпами туристов в Венеции? Это же все-таки одно из самых таких посещаемых мест в мире, что не всегда просто и комфортно для местных. Сильно ли туристы тебе мешали в повседневной жизни? И есть ли у тебя свои уловки, какие-то рекомендации, лайфхаки, чтобы избегать скопления людей?
Особенность Венеции в том, что без туристов она никогда не сможет существовать. Поэтому раздражаться, не любить туристов, испытывать от них неудобства венецианцы просто не могут и не должны. Мы уже все видели в пандемию, когда туристов не было, люди разорялись, там были какие-то трагические истории, у людей не выдерживали нервы, потому что нету туристов, нету денег, нету жизни в Венеции. Все. Логика проста. Дальше, раздражают ли тебя вот эти толпы туристов? Как, опять же, в любом городе, ты попадаешь в центр, там, где какие-нибудь приезжие люди или еще что-то, ну, немножко тебе это может вызывать недовольство, что здесь он встал фотографироваться, перекрыл тебе проход, здесь они медленно идут, еще что-то, не критично. Вот. Все эти толпы группируются в определенных местах, и в своей обычной жизни ты эти места особо не посещаешь. Ты просто их обходишь стороной, ищешь другие маршруты, и на самом деле, в принципе, тебе эти местности неинтересны, потому что они и сделаны чисто для туристов. То есть на площади Сан-Марко нету ничего такого, что мне, как местному жителю, может понадобиться.
О, Алин, я сейчас вспомнил такой вопрос. Когда-то давным-давно я читал статью о том, что Венеция скоро совсем уйдет под воду, как, не знаю, в прошлом когда-то Атлантида. А правда ли это? Что говорят местные? В принципе, что можешь сказать насчет этого ты? Сколько ты вот прожила там, заметила, что уже постепенно-постепенно Венеция под водой находится? Либо это какие-то байки для того, чтобы загнать толпу туристов еще раз в Венецию, чтобы люди посмотрели на это?
По поводу загнать, думаю, нет, потому что в этом году, в 2024-м, Венеция ввела уже даже платный въезд. Ты должен как бы зарезервировать въезд в Венецию, да, потому что пытаются сократить количество людей, которые ее посещают. А по поводу байк, они постоянно и у местных, и у приезжих, то есть это все постоянно обсуждают. Кто-то заметил вот такое подтверждение в пользу того, что Венеция уходит под воду, кто-то вот такое, кто-то против. В общем, это обсуждается, но я лично посещаю Венецию с 2013 года. Постоянно я ее наблюдаю, да. Я не заметила, чтобы что-то изменилось. Никаких изменений.
Еще ни одно здание под воду не ушло.
Даже какого-то фундамента ступеньки не ушло. Я не заметила, чтобы опустилось ниже.
Так, отлично. Алин, а по поводу переезда вообще в целом хотел бы с тобой поговорить. Все равно переезд, он же связан с адаптацией и привыканием к новым условиям. А ты уже человек с большим опытом переездов в разные страны, в разные города на протяжении многих лет. Есть ли что-то в итальянском быте или культуре, там, национальном, то есть именно в каких-то поведениях людей и так далее, что тебе больше всего непривычно до сих пор, либо долгое время было, или даже раздражает, то есть то, с чем ты так и не смогла, либо долгий период не могла свыкнуться?
Вначале, когда мы приехали, меня раздражало очень много всего. Сейчас со временем нет. Что, скажем так, мне не очень нравится в Италии? Италия всегда была монокультурной, монорелигиозной страной, такой достаточно закрытой. Они видят иностранцев, которые туда переезжают жить, вот дай бог, последние 20 лет. Это очень небольшой срок, и они не умеют с этими иностранцами еще уживаться. Они относятся с очень большой ксенофобией ко всему, что отличается от итальянского, ко всему, что не похоже на то, что было всегда. И вот эта их такая привязанность к этим традициям и страх перед всем новым, и страх перед всем, что не похоже на привычный уклад. Я вот замечаю, сколько там живу, уже жила и приезжаю. Я замечаю, что это потихоньку-потихоньку общество приводит к такой деградации. Mm-hmm. Они очень как в болоте, в таком застряли, и все куда-то там падают все глубже в это болото. Вот такое есть. Но плюсов много.
После услышанного я бы с удовольствием хотел бы пожелать итальянцам, есть такое выражение, стареть в статусе вечного новичка. Я для себя это несколько лет назад открыл, вот это выражение. И по сей день, уже много лет прошло, я по сей день кручу это в себя в голове, стареть в статусе вечного новичка. То есть принимай что-то новое, изучай что-то новое, больше спрашивать, меньше, там, не знаю, хвастаться чем-то, а именно больше именно интересоваться новым. Я думаю, это полезно для многих культур, потому что когда вот эта такая прям полифоническая культура, назовем ее так, когда она объемная и в тебе впитана просто множество всего всякого, ты же можешь этим всем жонглировать и приспосабливаться к разным, в принципе, условиям.
Да, абсолютно. Очень классная фраза, я себе тоже ее запишу.
Отлично. И последний вопрос к тебе будет, Алин. Какие бы ты советы дала всем тем, кто планирует переезд в Италию? Именно в Венецию. Ты ведь уже набралась опыта и наверняка лучше понимаешь, что реально важно для адаптации в Италии, а что просто, не знаю, пустые слова. Какие вещи стоит учесть или подготовить заранее, чтобы облегчить переезд и привыкание к итальянскому образу жизни? Свой опыт, свои рекомендации, свои лайфхаки. Давай в студию.
Так, первое, хотя бы немного знать итальянский, это прям супер важно, потому что на английском говорят не так много, как хочется. Второе, знать диалект того региона, в который ты едешь, потому что есть регионы, в которых говорят в основном на диалекте. И Венеция — это как раз то самое место, где без диалекта в ежедневной жизни сложно. Я им так и не владею. Вот. Если ты их просишь перейти на итальянский, они переходят. Вот. Но вообще диалект нужен. Дальше. Не ожидать от Италии какого-то сервиса уровня Россия, где тебе все 24 часа 7 недель могут привезти, доставить, и ты это можешь еще и обратно отправить быстренько, да, заменить. В Италии этого нету. Вот. Медленно, с остановками, все сотрудники сферы услуг не руководствуются правилом «клиент всегда прав». Вот, то есть это как бы равноправное партнерство. Ну, нужно это иметь в виду. Если вы будете как-то грубы, или вы не поздороваетесь, не улыбнетесь, отнесетесь как к чему-то, что пониже вас, да, там, к услугам, они вправе просто развернуться и вообще не оказывать вам никакой услуги.
Вот как.
Вот, да, это важная такая штука. Вас могут даже не посадить в ресторан, если не понравится, как вы к официанту обратились.
Ага.
Вот, поэтому это важно знать. Поезда опаздывают итальянские всегда. Вот, если вы решили ехать, будьте готовы к тому, что задержка с поездом может быть там и 2 часа, и больше. Если хотите, чтобы задержки были минимальные, выбирайте не Тренитали, государственные, да, такие железные дороги, а частные. Итало. Ну, это такая прям база.
Супер. Алин, в конце этого выпуска я бы хотел провести с тобой небольшой, короткий, но такой живой блиц-опрос. Там будет 5 вопросов. В каждом вопросе 2 варианта ответа. Ты должна выбрать один из них и объяснить, почему, так сказать, пояснить. Готова?
Давай.
Отлично. Смотри. Первое, что приходит в голову, то, в принципе, и начинаешь говорить. Поэтому долго не думай. Паста итальянская или уральские пельмени?
Паста. Я не ем мясо, поэтому паста.
Ага, и даже веганские пельмени новомодные тебе не зайдут.
Это издевательство над пельменями, нет. Хинкали и пельмени не могут быть веганскими. Это нельзя продавать.
Так, окей, двигаемся дальше. А снежная зима, так сказать, сказка такая зимняя, или мягкая итальянская осень?
Мягкая осень, я очень тяжело приношу холод.
Так, окей, двигаемся дальше. Итальянское кофе, тот самый эспрессо или русский чай с лимончиком?
Я бы выбрала вообще зеленый чай, потому что я пью зеленый чай в основном. Вот. Но между нашим чаем с лимончиком и кофе выберу кофе.
Так, двигаемся дальше тогда. Русская баня или итальянский пляж?
Русская банька.
Вот, почему?
Да. Обожаю русскую баню. Вот. Причем такую, чтобы общественную. Я люблю в Петербурге ямские бани. Это общественная баня, в которой еще парился Достоевский.
Ох, вот. Как, ничего себе. Отлично. И последний тогда вопрос. 5. Медовик или итальянский настоящий тирамису?
Медовик.
Медовик все-таки. Отлично. И почему?
Ну, наверное, не знаю, какая-то какие-то воспоминания с ним связаны, такие ностальгические, вкус детства, от него прям как-то приятно тепло, а тирамису очень вкусно, я очень люблю, но с ним никакой эмоциональной привязки нету.
Ну, по итогам блиц-опроса у нас побеждает все-таки Италия, 3-2 счет. Отлично. Алин, спасибо тебе большое за этот прекрасный, солнечный, приятный, добрый выпуск. Я напомню нашим слушателям, что сегодня у меня была в гостях Алина из Венеции, основательница экскурсионного агентства Italy Discover. Алин, я хотел, чтобы ты попрощалась с нашими слушателями на итальянском языке, чтобы вот последние твои слова в этом выпуске звучали красиво, атмосферно, так сказать, на местном.
Grazie a tutti. Ci aspettiamo a Venezia. Спасибо, пока.
Спасибо, что остаетесь с нами, и до новых городов.